Дорогие друзья, пожалуйста, присаживайтесь, занимайте свои места. И следующее сообщение для вас будет представлять Андрей Колобов. Кришнаизм как миссионерский вызов.
Дорогие братья и сестры, дорогие отцы, да, действительно, это вызов. Кришнаизм. С чем мы столкнулись? Все знаете, кришнаизм попал в Россию в 70-е годы. Единожды успел посетить Россию основатель Международного общества сознания Кришны, Бхактивиданта Свами. И за свое недолгое пребывание в России успел дать посвящение одному единственному человеку. Он на днях скончался, этот человек уже. Достаточно был пожилым уже человеком, больным. Дело его не угасло. Прабхупада на протяжении своей недолгой проповеди многократно подчеркивал, что он не несет индуизм на Запад. В действительности это был обман. Кришнаизм является плотью от плоти индуизма. И нынешние кришнаиты это открыто признают. Политику Прабхупады и они изменили, и сегодня никто не скрывает. Более того, они настаивают. И год назад, когда процесс в Томске происходил по Бхагавад-гите, как раз неоднократно утверждалось ими, что мы индуисты, за нами огромный индуистский мир, и вот мы часть этой мировой, как они считают, религии, одной из мировых религий. Что такое индуизм, действительно очень трудно сформулировать. Любой учебник или любую книгу с названием «Индуизм», у меня их на полке 6, наверное, а то и больше. Если открыть, на первой же странице можно прочесть признание автора, что он не знает, как четко сформулировать, что же это такое. Есть достаточно удачное, на мой взгляд, сравнение в интернете. Оно немножко такое утрированное. В виде шутки. Если взять ведро и насыпать в него всего понемножку, песка, кофе растворимого, ногтей, волос, игрушек каких-то там мелких, осколков чего-то, хорошенько все это перемешать, залить эпоксидной смолой, дать это застыть всему этому и поставить на стол. У вас будет настольная модель индуизма. Это соответствует действительности в какой-то мере. Есть какая-то внутренняя логика в этой системе, но религии его назвать достаточно тяжело. Он очень разнопланов, и жизнь индуистов, она пропитана вся этим самым индуизмом. Нам повезло, что кришнаизм является в какой-то мере ослабленной формой индуизма. То есть, знаете, как врачи делают прививки иногда, то есть они берут либо мертвую форму, штамм какой-то, либо ослабленный штамм, и вводят больному, чтобы организм познакомился с ним, чтобы он увидел эти белки и выработал свои белки, которые будут его блокировать, убивать его, нейтрализовать его. Это время есть, потому что индуизм действительно очень многолик. Ну, степень опасности его я не берусь судить, но он не безопасен, это как минимум. И то, что это не, единственная претензия на души людей, высказанная индуизмом, это уже и так очевидно. Кришнаизм далеко не единственная секта, которая в России присутствует и заявляет там права какие-то, их десятки. И чем еще опасен кришнаизм и индуизм в целом? Это очень быстро мутирующая система. Очень быстро меняющиеся системы, очень быстро подстраивающиеся системы. Связано это с рядом факторов, в которые я сегодня углубляться не буду, наверное. Хотелось бы вот о чем сказать. Почему, я долго размышляю, достаточно давно уже размышляю над этим, почему в России стало возможным распространение индуизма? И на мой взгляд, ну, в виде кришнаизма в частности, все-таки он наиболее яркий след оставил на сегодняшний день. На мой взгляд, три основных причины выделяются для этого. Три таких питательных среды. И первую я бы обозначил как духовное одичание. В вследствие там, не только советской власти, потому что там, в 17 году, на мой взгляд, на уже ягодки появились, а цветочки там они прекрасно уже просматриваются в книгах отцов 19 века еще. А отход от православия и в первую очередь интеллигенции. Людей, которые ведут за собой в какой-то мере остальных людей в обществе. Ну а затем в 17 году снос такой серьезный, разумеется. Далее, вторая причина, которая сделала людей восприимчивыми, это эстетическое, тоже, пожалуй, одичание. Потому что кришнаизм, если, ну, о духовном, если говорить о одичании, то кришнаизм, разумеется, губителен. И для православного человека это настолько очевидно, что вот и возникает вопрос, как это вообще стало возможным. И объяснение этому, вот, кроме слова «одичание», я, пожалуй, и подобрать и не смог. Эстетически он также восторга не вызывает. Если присмотреться, а я присматривался достаточно долго, вот я был адептом кришнаизма на протяжении целого ряда лет. И трезвым взглядом, понятно, что уже позже, после выхода из секты, сам с собой беседуя порой, задаешь себе вопрос, что неужели тебе это нравилось? Вот, да, ну как это было возможно? Как можно было смотреть на это? Ну это же уродливо. Сейчас да. Почему мне это казалось красивым? Какие-то перья вставленные в волосы, какие-то там, не знаю, гирлянды, что-то там, ну, настолько чужеродно. Сама эстетика, она сегодня у меня не просто отторжение вызывает, а, ну хорошо, отторжение вызывает. Резких слов просто я стараюсь избегать. И третий момент – это одичание, просто одичание, отсутствие нормального образования. То есть отсутствие в интеллектуальном багаже человека достаточно таких элементарных знаний по истории, знаний по, ну, прежде всего, по истории. Исторический такой пробел в истории Древнего мира и Древней Индии, в частности. То есть настолько дико то, что выдает индуизм в целом и кришнаизм, в частности, за историю своей веры, историю, в том числе, Индии, что с этим даже спорить, когда начинаешь, долгое время ищешь аргументы, потому что опровергать, как я вчера с кем-то в беседе в голову пришло, опровергать человеку, как бы, его веру в то, что Луна носит трусы, очень тяжело, то есть не знаешь, с чего начать. То есть вот он, а он утверждает, что это так. И в первый момент ты теряешься. И поэтому, когда с кришнаитами начинаешь говорить вживую, там в лоб бьешь, говоришь, Махабхарата не соответствует почти полностью. Есть, разумеется, огромные там пласты материалов и фактов, которые можно использовать и активно используются историками, но в целом картина вся, она абсурдна. Она не соответствует действительности. И кришнаиты спорят, настаивают. И единственный аргумент, который у них есть с самого начала, щитом таким является, это полный снос вообще рационального мышления. И это объясняет как раз и духовное одичание, и эстетическое одичание. То есть это можно понять и до какой-то степени даже принять в случае, когда вы общаетесь с индусом. То есть понятно, в какой среде человек вырос, как его воспитывали, что для него является родным. Это его культура. Его мама так думала, его отец, это для него его корни. Поэтому к этому нельзя неуважительно изначально относиться. Нужно это аккуратно, осторожно, не ранее человека разбирать. Но когда русские люди, учившиеся там в советских школах, в российских школах ныне, утверждают, что, не моргнув глазом, что 5000 лет назад Кришна Арджуне Бхагавадгиту прочитал на поле и на карте пальцем еще тычут и показывают, где это место было, где все это происходило, то это вызывает, мягко говоря, досаду. Несостоятельные До такой степени утверждение Пуран, утверждение той же Махабхараты, уже упомянутой, что я иногда удивляюсь, почему до сих пор никто просто не объяснил, что Луна трусы не носит. Вот сегодня эта работа ведется, статьи пишутся, что-то публикуется. Хотел несколько идей я озвучить, несколько слов сказать о том, что нужно делать, и что я собираюсь делать. И, может быть, найдутся люди, которые захотят подключиться к этому. Чего сегодня не хватает категорически? Сегодня не хватает публикации текстов. Индуизм – это не просто древнее, очень архаическое язычество, сохранившееся и умудрившееся в течение 2000 лет по соседству с христианством существовать. Оно за 2000 лет привыкло к христианству и в кавычках до какой-то степени усвоило его. Все знают, я не сомневаюсь, что индуисты объявляют Христа одним из воплощений Бога, там не очень высокого статуса, но тем не менее они согласны его включать в пантеон. Как любое язычество, оно очень пластично в этом отношении, оно не отвергает чужих богов. Можно там исторически просмотреть, это повсеместно, как правило, происходило. И вторая особенность – это то, что своды текстов, они огромны, сохранившихся. И мы, общаясь с Кришной этим, их не знаем. Они сами их не знают. Но проблема в том, что они хотя бы их названия знают. И легко манипулируя вот этими названиями и делая вид, а зачастую это действительно просто видимость, что они читали, что-то знают, зная пару цитат из каких-то книг, они сбивают с толку, они не дают говорить. Не дают опровергать их какие-то утверждения, как раз засыпая цитатами непонятным языком. Поэтому тексты должны быть опубликованы очень много. Российская индология, еще дореволюционная, сделала очень-очень немало. Эти тексты нужно собирать просто. И в одном месте должны быть они легко доступны для тех, кто занимается проповедью среди кришнаитов, их убеждением, их приведением ко Христу. И трудность, с которой сталкиваются люди, проповедующие в этой среде, заключается в том, что многие не знают языка этого. «С Богом нельзя играть в игры», — сказал некоторое время назад брат Хризостом. Кришнаизм является как раз попыткой играть с Богом в игру. Давайте вопросы. Да.
Мне известно, что в 2009 году на набережной мой помощник очень удачно сфотографировал шествие кришнаитов. Угу. И они во всеуслышание сказали, что индуизм никакая, не религия, да нет, они сказали, не индуизм.
Да, есть цитаты про Купады, где он утверждает, это очень жестко.
Выгодно, они говорят о том, что это метод, который просто позволяет человеку любой нации, любой религии стать частью божества, то есть путь Господа. А там, где это невыгодно, они говорят о том, что они традиционно, то есть не суден действия. Вот в такой двойственности мы застаем кришнаизм в России. Это соответствует действительности?
Это соответствует действительности. Я не очень понял, вопрос только да или нет.
Вам известно, что они это
то, что они изворачиваются, да. Естественно, они ведь это не только в России делают, они это же самое делают в Индии. Если разбираться с тем, как была поднята, не очень большая, но все-таки они ее в России очень преувеличивали там и презентовали как реакцию индийского общества на суд над Бхагавад-гитой. То же самое, там были манипуляции, были подтасовки. Судили ведь не Бхагавад-гиту, собственно говоря. Но вообще с этим процессом там отдельный разговор. И достаточно неприятный разговор. Потому что это надо было делать. И совершенно, знаете, как Бунин про Анну Каренину Толстого выразился. Взять бы да переписать. Поэтому да, это соответствует действительности. То есть если нужно будет через пару лет снова стать не индуизмом, они мгновенно станут не индуизмом. И это нормально. Это нормально в рамках индуизма. Дело в том, что это для нас как бы конфликт с совестью возникает. Там этот вопрос не стоит. Вот в рамках тех ценностей он не стоит.
Позвольте, наверное, мне будет выразить некоторые мысли для проверки. Дело в чем. Около 3 лет назад священник привел к нам в центр женщину, которая ходила вокруг храма и с мыслями о суициде. Она не понимала, что что-то ей не хватало, не хватало какой-то решимости, чтобы совершить этот шаг. Вот. И после мы с ней долго работали, она сейчас успешно воцерковляется. Но, понимаете, вот то, что она рассказала, меня потрясло. Потому как совершалось покушение на убийство, неважно, в отношении этого человека. И она фактически, несмотря на то, что с ней происходило, даже после того многих бесед, она все равно еще раз пыталась ходить туда, веруя в то, что так, как с ней обошлись, это индивидуум некоторые, это не сама система. Вот она пыталась еще раз бежать. Когда я ее спросил, почему она говорит, я не могу бесед. Вот есть некоторые у меня предположения, которые, может быть, вы подтвердите или опровергнете. Дело в том, что убийство для кришнаитов, вот особенно в России, оно как-то очень логично. По отношению к кому? Не ко всем. По отношению к членам, которые очень много что-то знают о кришнаитах. И вот эта вот идея о том, что человек спасается, совершая мантры много раз, совершая служение Кришне, отказываясь от пищи, то он, собственно, вот в этом и совершенствует день ото дня. Чем больше, тем ближе он приближается к Богу. Но как только он входит, то, стало быть, он возвращается в мир мясоедов, и, стало быть, он начинает терять те заслуги, те дивиденды, которые он приобрел. А веруя, они так сильно в это веруют, что человек все-таки участвует в законе реинкарнации, что если его убить, то тогда он заслужит ей все, что сохранит, перенесет, как?
Не могу, нет, не могу подтвердить этого. Такой веры нет. А вот факты убийства, оправдания его, легкого избавления от этого греха, они описаны, в том числе в литературе, уже в научной литературе. Кришнаиты не кровожадные, они же русские. Понимаете, корни... кришнаитов русских, я имею в виду. Корни, из которых они поднялись, все равно они славянские, они тысячелетия крещения Руси, оно же бесследно ни для кого, даже для буддистов русских, российских, я имею в виду, не прошло. Поэтому большинство из них воспитаны русским миром. И вот эта кровожадность, она... И такая легкость, она достаточно теоретична. То есть они могут шутить на эту тему, могут... я много времени, я 15 лет провел среди кришнаитов, и поэтому случаев действительно там насилия, тем более там, связанного с убийством, я знаю буквально единицы.
Вот тот человек, который вышел, он тоже 15-16 лет проработал в кришнаизме, попал туда в возрасте примерно 16-17 лет. И вот эта информация о том, что там устраняют тех, кто хочет, что обличить, да, по-хорошему обличить кришнаизм, они их просто устраняют.
Нет, невозможно их устранять. Те, кто хотят обличить, вот я сижу и обличаю, что кришнаизм губителен. Вот, и кришнаиты слушают, и они знают, и никаких угроз я не получаю. И никогда там ничего подобного не происходит. Но убитых кришнаитов, мне такие случаи известны, они не связаны с вероучением. Оно ослабляет, разумеется, колоссально ценность человеческой жизни. Но прямо таких вот толчков, там, приказов гуру, единицы, и кришнаиты стараются тут же с этим разобраться, сдать их властям. Если такое происходит, они тут же отмежевываются, как это там в Америке произошло. Мы к этому не имеем никакого отношения, это не наше учение, пожалуйста, заберите, разберитесь. Во всяком случае, себя они позиционируют, и внутренний там достаточно такой большой заряд законопослушности. пусть наигранный во многом, потому что дух, он немножко другой. Но таких вот прямых приказов нет. Это не в порядке вещей. Да.
Простите, пожалуйста, вопрос очень важный. Вы затронули момент синкретизма. То есть, вот единовременного многоверия. То есть, вообще термин синкретизма называется несколько иначе, но я только знал об этом. Я, к счастью, к сожалению, не встречал ни одного адепта вот этого направления и не общался реально с людьми, которые живут в этом обществе. То есть, я не совсем понимаю психологизм ситуации, я не понимаю, почему у этих людей вещи, которые с точки зрения здравого рационального ума требуют вот испытания, поисков истины с нашей точки зрения, с нашим воспитанием. Почему они у них проходят на ура? Почему они не останавливаются на этом? Почему они не испытывают духов, как мы это делаем? Вот в чем причина, с вашей точки зрения, как общавшегося в этом обществе? Простите, пожалуйста, спасибо.
Да, не испытывают духов, потому что нет такого дара у них. Испытания духов. И такую задачу перед ними никто не ставил. Потому что мы испытываем духов, потому что нам велено, нам сказано. Испытывайте духов. Мы предупреждены апостолом. А духи, которые Кришнаин знает, там, мир духов, он достаточно бессилен перед ними в их понимании. Потому что у них такая защита. Главный дух на их стороне. Все остальные им не страшны. Кришнаитская демонология достаточно, не скажу развитая, она также примитивна, потому что очень архаична. Хотя там очень длинный путь развития она претерпела. Значит, представляет их в достаточно таком клоунском виде духов. То есть их не боится никто. Духов злобни они не знают. Духов, даже враждующих, они абсолютно бессильны перед ними. Причем враждуют они, опять же, не против души, а против каких-то материальных вещей, как кришнаиты выражаются. А теперь по поводу критического мышления. Основная масса адептов в кришнаизм пребывает в очень юном, нежном возрасте. Как раз переход от состояния такой инфантильности к состоянию принятия самостоятельных ответственности на себя – уже построение своей жизни, обретение себя в жизни. И как раз в этот момент, самый, скажем так, незащищенный момент в жизни человека, на него нападают как раз. И не только кришнаизм, многие секты используют этот возраст. И что они делают? Они фиксируют в нем вот эту вот инфантильность. Они говорят, а им не надо взрослеть. Говорят, разумеется, не прямо. То есть мифы их видоизмененные и заточенные под конкретную аудиторию. То есть в каждой стране он немножко с учетом психологии местного народа подается, каких-то исторических реалий. Но смысл-то везде один и тот же, что вот она реальность. Нужно вообще с этим совсем расстаться. Зачем взрослеть в этом мире? Этот мир, он, это просто куча навоза. Его нужно покинуть. Эта жизнь должна стать последней. Поэтому ничего ценного здесь нет. И занимайся другими вещами. А какими, мы тебе скажем. Ну, собственно, формула такая достаточно расхожая, и не только кришнаиты ей пользуются. Вот. И человек, он не созревает. Я знаю там 40-50-летних людей, у них уже там внуки должны быть, они дурью маются до сих пор, вроде они имеют статус монахов, двух слов связать с трудом способны, два слова связать, и их взгляды, они просто смехотворны. Дети цветов, это была волна, на которой там многое изменилось, да. Мутация идет, да. Времена меняются, и они вместе с... Это как раз религия мира сила.
Вы говорите об опасности кришнаитизма, да?
Да.
Можно, если возможно, в чем конкретно вы видите опасность для адептов этой секты? И немножко по поводу того, чем можно зацепить в контексте мессиологии, да, миссионерства, каким образом можно человеку, который исповедует кришнаизм, достучаться до него, да, для его сердца? Вот что, может быть, из личного опыта вас сподвигло к тому, чтобы оттуда уйти?
Первую часть вопроса еще раз.
В чем опасность?
В чем опасность? Разумеется, не физическая опасность. Разумеется, речь идет о духовной опасности, о гибельности. Ну, я особо даже, опять же, не очень понимаю, как... Опасность в том, что у человека в нем умирает орган, которым в Бога верят, как кто-то про Льва Толстого сказал, что в нем этот орган отсутствовал, вот такое вот врожденное уродство. Отец Андрей нередко вот и в книгах, и в лекциях об этом говорит, что туда лучшие люди идут. Почему? Потому что они ищут Бога. Как раз вот таких людей собирают секты. Человек ищет Бога, а находит секту. В этом опасность. И опасность в том, что даже те, кто потом выходит из секты, а я таких знаю очень многих, они не способны верить, потому что в них выжжено это. Понимаете? То есть взять человеку и вырвать глаза, а потом лечите его. Вот вставьте ему новые, а глаза один раз даются. И поэтому говорят, что береги, как зеницу ока. Вот это очень важный момент. И лучшие годы, лучшие, самые большие силы, весь потенциал, он отдан секте. И человек даже, в конце концов, порвав, устав от этого всего, от этой лжи, от этого постоянно самооправдания и оправдания вот этих вот дебилов, которые сидят там, что-то бу-бу-бу-бу-бу, свиасасан, и сидишь годами, вот, гасишь в себе и думаешь, ну это же бред просто, ну это же бред, но не уходишь. И в конце концов, когда уходишь, боишься пойти и еще какого-нибудь бреда наслушаться, лучше я никуда не пойду. Многие погибают просто погибают, спиваются. Уходят в неизвестном направлении, предаются таким порокам, о которых там кто-то сегодня я записал из докладчиков, сказал, что уж лучше бы он пил, да, потому что тогда хоть есть шанс на спасение, а когда вот он весь такой сухой, чистый, такой весь правильный, вот, это ужасно. Секундочку, я вторую часть, да? На самом деле очень трудно ответить на вопрос, что вас подвигло. Я его очень часто слышу, этот вопрос. Знаете, вот, что подвигло Лазаря выйти из гроба? Вот он просто услышал голос Христа. Лазарь, иди вон. Он встал и вышел. Как это можно передать? Как этим можно поделиться? Вам скажут? Христос скажет? Встань и выйди из этой могилы. Ты встанешь и выйдешь. А Лазарь кому-нибудь сказал, встань и выйди? Я не помню в Евангелии такого. Поэтому мы немножко иначе действуем. Вернее, Христос через нас действует. Не знаю, как об этом даже говорить. Некоторые вещи очень личные, но они все равно бесполезны. Я могу достаточно там сокровенные вещи рассказать, как это происходило. Но они бесполезны. Бесполезны. Ну, можно об этом знать. Но как это применить? Берет Господь одного вот и говорит, ты спасен, уходи отсюда, хватит здесь гнить. А тактически, вот если я говорил в одной из лекций по поводу уличной проповеди, вот столкновения с ними, с этими вот баулами книжными, там, стопочками, в декабре они снова появятся, ждите, значит, марафон начнется. Нужно бередить вот это вот то русское, что в них еще осталось. Неважно там, она может быть татаркой, русская, то, что в России в них наросло. Совесть. Сегодня тоже кто-то говорил очень по делу, что или нет. Это отец Андрей вчера говорил, что мальчики, они примеры нужны, да, а девочкам нужны правила. Ну вот, к мальчику, что это за пример? Начинаешь разбивать этот пример. Кришна – это пример? Нет, Кришне мы не должны подражать. Кому мы должны? Мы должны преданным подражать. Но нужно знать материал. Какому преданному? Давай, образец мне приведи, давай поговорим про преданных. Такие же обманутые, как и ты. Ну и что, что они в 16 веке были обмануты?
Можно сказать, что вопрос? Меня зовут Виктор, я хотел бы сказать, что я отчасти могу понять, представить, что может сподвигать молодежь, такого, как вы сказали, им уязвимым в нежном возрасте, обращаться к Кришнаяну. Многим нравится беречь природу, там быть веганами, может быть, там яркие какие-то краски, одежда. А вот как вы считаете, было ли бы уместно с миссионерской точки зрения, показывая человеку красоту и свободу христианства, свободу православия? И, ну, я, допустим, знаю много примеров православных людей, которые по личным, может быть, гастрономическим предпочтением или кем-то еще не едят мясо и позволяют себе носить яркую одежду. То есть свобода христианства на самом деле тоже очень важна. Спасибо.
Это вопрос был? А я его не услышал, простите. В чем смысл вопроса?
Я как бы, я думаю, что я подразумевал, что вот как раз я хотел задать вопрос о том, что все же привлекает молодых людей туда, кроме вот таких ярких нарядов, которые возможны, в принципе, и в нашей свободной христианской вере.
Молодых людей туда привлекает обещание нахождения смысла жизни. И есть очень такие яркие заманухи, обертки. Молодые люди, кто такие молодые люди? Это люди, которые уже видеть научились, а опыта развлечения еще большого не имеют. То есть, и очень часто ведутся просто на слова. То есть фантик красивый, надо развернуть. Вот. А взрослый человек, он уже много чего развернул в своей жизни. И этим опытом может даже поделиться. И говорит, вот это вообще не разворачивай, вот это тоже не пробуй. Вот, сразу говорю. Если... Поэтому смысл жизни, его кто-то ищет. И плюс одной из таких вот заманух, как раз очень ярких, является древность, лжедревность в действительности. Потому что истинная древность, которая действительно есть там вот в ведической культуре, она, собственно говоря, вообще никому не нужна. То есть то, что там было в древности, никого не интересует. Его использовать очень трудно. Потому что когда там человеческие жертвоприношения мало привлекательны. Во всяком случае, для большей части, слава Богу, пока. Окружающих нас людей. Хотя есть уже и исключения. А индуизм, он у него в меню весь спектр есть, собственно говоря. И эти аспекты, они также присутствуют до сих пор. И никуда они не делись и никогда не денутся никуда. Поэтому молодежь любит экзотику, любит взгляды далеко. Потому что мало ли что. Взгляд отцов всегда в юности, он кажется каким-то... уже замшелым и несвежим, долбит мне уже там все 16 лет. Поэтому надо, мне уже пора, я уже большой. Люди отрываются от родителей, уезжают. И схема очень простая, я много раз ее повторял в лекциях. Только он от дома отошел. Поэтому я считаю, что очень важна профилактика. Работать с людьми, пока с детьми, пока они еще дома, пока они еще при родителях. Под контролем пусть родители, профилактические беседы, какие-то толковые книги, демотиваторы, там, интернет обязательно нужно использовать, что это вообще даже не подходите. Это такая лажа, что все смеются, и вы смеетесь.
Вы, когда вы читали лекции у нас на аутентических курсах, вы частично поделились своим опытом выхода из секторных наидов. Я знаю, что большую сложность для человека составляет реабилитация его в обществе, не сектантском, а уже в простом обществе. И большая сложность является также в поисках работы, в поисках дела, которым человек потом занимается. Я знаю, что у вас есть очень хорошее, очень замечательное дело жизни, это специи, я читала эту группу, смотрела ее. Не могли бы поделиться с нами своим опытом?
Социализация, опытом социализации. Да, это спасибо за вопрос. Это большая проблема. Я думаю, что не только для кришнаитов вообще снова стать нормальным, на это уходит годы иногда. Но дело в том, что я не просто ушел из секты, я сразу же встал на путь в церковь. Поэтому мне было намного проще. И вопрос острый. Многие не только работу не могут найти, семьи вот нормальные сформировать. Дело в том, что кришнаизм очень особый взгляд имеет на семейные ценности. И если индусам их вполне достаточно, чтобы семьи были крепкими, практически отсутствовали разводы в стране, в их культурной среде, то русским он просто как яд. Молодые люди, семьи очень нестабильны. Там 5-7 браков для, во всяком случае, вот в мою бытность кришнаитом, для мужчины там, это не было редкостью. Женитьба там на девочке, там, учителя, который ее там учил, с разницей там 19 лет, 20, тоже, собственно говоря, ну, представляете, то есть гарантии стабильности такого брака. Рождение детей во многих семьях было большой проблемой, всячески избегали. Я не знаю, сейчас, может быть, вот бэби-бум общероссийский как-то повлиял. Все-таки женщины есть женщины, и она, когда вокруг видят, там, все с пузиками, то это как-то действует. Но в действительности и писание, и среда не благоприятствует этому. Поэтому реабилитация – это очень-очень тяжелая тема, и как раз тема и для психологов. Не знаю даже, как поступаться к этому иногда. То есть всегда конкретно надо с человеком обсуждать.
Андрей, я так понимаю, в своей жизни видели много кришнаитов, и у меня вопрос, насколько вы оцениваете их рациональность в повседневной жизни, насколько они здравомыслящие, помимо, ну, если отсечь их веру в Кришну, насколько они адекватны?
Кришнаиты, спасибо за вопрос. Кришнаиты, они разные, как все люди. И некоторые, они практичные до такой степени, что многим и не снилось. И бизнес строят, таких немного, правда, но есть. В жизни это постоянная неустроенность. Почему семьи рушатся? Потому что мужья не работают, мужья не знают, как заработать. Мужья хотят разбогатеть, а не заработать. А те, кто даже хотят работать, большие проблемы имеют с тем, чтобы устроиться в такое место, где их все бы устраивало. А те, кто все-таки устроились на какую-то работу, сталкиваются там уже с проблемами, о которых они и не думали. Там, они не могут питаться нормально, они очень вычурное у них там отношение ко многим вещам, о которых даже говорить неудобно в аудитории. И трудно, тяжелая и неказистая. «Жизнь бедняги кришнаиста», как назвал Бхагаван Джахи свою тему на форуме отца Андрея. Спасибо. Она действительно неказистая и очень тяжела.
И последний вопрос.
Меня зовут
Марина,
и хотел бы такой вопрос задать. Как вы считаете, как можно в двух словах, простым языком, для человека, ну, не сильно образованного, так скажем, не высоковленного, как ему в двух словах объяснить, что кришнаизм – это секта? Потому что слово «секта» – это нечто страшное. И для многих людей, не искушенных вообще в вопросе сектаризма и религии, да, для них секта – это просто какой-то человек с парашюткой и стрижевой башкой, да, грубо говоря, не более того. Вот как человеку просто там, буквально пару-тройку фраз, может быть, как бы советовать, да, как сказать, что это секта?
А человек, он слово «секта» тоже считает, к которому вы обращаетесь с чем-то страшным?
Да. Вот как ему просто простым языком сказать, что это кришнаизм, это секта?
Нет, у меня универсального какого-то правила. Я такими формулами не владею, карате там, раз и вырубил. Я, ну, как минимум, там, выясню, что он вкладывает в это понятие и покажу, что это кришнаизм есть. А каких-то готовых формул нет, нет. Просто дежурных фраз, которые на всех будут действовать, это невозможно. Всегда будут вам давать какой-то результат. Это исключено. Понимаете, некоторых людей не напугает даже там, а вот в кришнаизме там вот людей убили несколько, да? Ну, а где их не убили? То есть можно как пинг-понг отбить любое утверждение